Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» в эфире. Последние июльские дни всегда дарят нам, православным, радость воспоминания двух замечательных святых. 24 июля мы вспоминали святую равноапостольную княгиню Ольгу, во святом крещении Елену, а 28 июля – память святого равноапостольного князя Владимира, крестителя Руси, во святом крещении Василия. И сегодня в нашей программе встретились два материала, посвященные этим замечательным русским святым, состоявшим к тому же в близком родстве. Откроет программу архивная запись из фондов нашей радиостанции наш преснопоминаемый автор, историк Владимир Леонидович Махнач в свое время записал у нас на радио беседу о святой равноапостольной княгине Ольге. А во второй половине часа я предлагаю вам послушать беседу профессора, доктора филологических наук Александра Николаевича Ужанкова, который одно из своих исследований посвятил святому равноапостольному князю Владимиру. И о нем разговор пойдет во второй половине часа.
Дорогие братья и сестры, просим вас соборно помянуть наших жертвователей о здравии рабов Божиих.
Утрока Иоанна, болящих Ольги, Александра, путешествующей Марины, Александра, Анастасии, Игоря, Ольги, Анны, Вячеслава, Натальи, Натальи, Сергия, Людмилы, Анатолия, Людмилы, Тамары, Дионисия, Зинаиды, Алексея, Тамары, Виктора, Сергия и всех православных христиан.
Пусть никакое гнилое слово не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания вере, дабы оно доставляло благодать слушающим. Радио Радонеж.
Начальницей веры и корнем православия в русской земле издревле называли святую равноапостольную Ольгу. И столько наших замечательных современниц праздновала в понедельник 24 июля свои именины, что и сегодня, день спустя, мы решили обратиться еще раз к этой замечательной личности, чтобы быть по-настоящему благодарными потомками святой княгини, устроительницы русской земли. Тему продолжает запись из фондов радиостанции «Радонеж». В свое время преснопоминаемый Владимир Леонидович Махнач посвятил святой равноапостольной великой российской княгине Ольге одну из своих бесед, и мы приглашаем вас ее вместе послушать.
11 июля по Григорианскому 24 июля – день памяти равноапостольной княгини Ольги Киевской. Прежде всего, мне хотелось бы обратить ваше внимание на то, что наступают, может быть, в настоящей ситуации важнейшие дни церковного года. Ибо следующий день, день памяти первомучеников российских Феодора Варяга и сына его Иоанна, еще несколько дней пройдет, и 15 июля... а в действующем календаре 28-го – память равноапостольного Владимира, внука Ольгина. Это дни создателей российской христианской державы, наших просветителей. И, может быть, как никогда важно сейчас, чтобы в эти дни мы собирались в храмы и молились о возвращении православной державы, православной культуры, православной жизни. Культура — это в сущности и есть жизнь, все, что не природа, окружая нас. Может быть, это особенно важные дни, наряду, еще с несколькими, такими как прошедший день российских святых и осенний ноябрьский праздник святого апостола Андрея Первозванного. Ну, да те дни еще придут, а мне хочется поговорить о одной чрезвычайно интересной исторической проблеме. Почему равноапостольная Ольга не крестила Русь, а Владимир крестил? Почему в правлении Владимира в 988 году состоялось то важнейшее событие, которое мы празднуем как крещение Руси? На самом деле, это ведь не такой простой вопрос. И поэтому разговор мой будет не столько о самой равноапостольной княгине, чье житие, слава богу, теперь издается, и должен знать каждый российский школьник, не говоря уже о выучившемся читать образованном человеке, не говоря уже об учителях, а о Руси славянской, об обществе того времени, о тех людях, которые принимали крещение или отвергали его, о том обществе, которое приближалось к состоянию общества православного. Разумеется, это очень краткий обзор, но мне хочется попытаться обратить внимание на те аспекты, которые вы потом прочтете в самых разных книгах. Книги у нас есть, надо только уметь их выбирать, а следовательно, и советовать почитать близким, окружающим, друзьям. Итак, что за общество в X веке было в славяно-русских землях? Общество такое, которое абсолютно непредставимо в ситуации христианизации сверху. Никто не мог крестить Русь, ну, кроме самого Господа Творца и Промыслителя. Так же точно, как никто не мог и помешать этой тенденции, если так решила, так пожелала вся русская земля. Вот давайте посмотрим. Это прежде всего общество, которое превыше всего ценило свободу. Самую, что ни на есть, простую, прямую, политическую свободу. Конечно, мы не имеем юридических памятников X века, но зато мы имеем столетием позже русскую правду Ярослава, сына Владимира. Причем Ярослав и был подлинным законодателем, то есть человеком, который записывал и придавал силу писанного права обычаи, существовавшие на его земле, а вовсе не тщился сочинять законы, как это принято в XX веке, надежный признак того, что законы не будут долговечны, что их отметет общество, что придется вводить новые законы. И, глядя на русскую правду, мы можем посмотреть на это общество. Общество свободных людей. Нет тюрем, нет телесных наказаний, почти нет смертной казни, только в случае особых совершенно вопиющих преступлений. Обыкновенное убийство смертью не карается. А самый распространенный вид наказания – вира, то есть штраф. Посмотрим, что такое вира за убийство. Необычайно высока. 40 гривен. Простой горожанин, не говоря уже о смерти земледельца, таких денег не имел, за него платила община, в случае, если такое довелось ему совершить. Да, думаю, что и для состоятельного человека, для княжого мужа, это очень высокая цена греха, цена преступления. Вира в 40 гривен за убийство смерда, и такая же за убийство богатейшего купца, и такая же за убийство княжеского дружинника. Только позднее в редакции Ярославичей появляется двойная вира за убийство великого боярина, страшно сказать, 80 гривен. Первоначально этого не было. и вира за убийство холопа, то есть раба, 5 гривен. Вот противопоставление. То есть все остальное имеет меньшую ценность. Аристократ ты, торговый ли человек, вершащий дела в своем граде, или простой земледелец, а вира одна, а вот ежели раб, то совсем другая, компенсация за убыток господину. Или еще. Это общество не только свободолюбивое. Это общество гордое, полное чувство собственного достоинства. Поразительно современному человеку, как может быть, что кровавая рана влечет меньшую виру, нежели синяя рана, то есть синяк. Но задумайтесь, удар рукой наносит не только боль, но и позор, а рана, нанесенная боевым оружием, не позорит, не позорна. И поэтому гораздо большее преступление оставить синяк, то есть нанести собрату, согражданину оскорбление. Это, пожалуй, самое интересное. Общество, которое делится прежде всего на свободных и несвободных людей, дальше представляет собой общество сословное, причем с очень устойчивыми сословиями. Надо сказать, что и древние общества, в частности античные, и общества средневековые сословны. Это не значит, что между сословиями нет непроходимых границ. Нет, почему же? Безусловно, младший дружинник мог стать боярином. Вне всякого сомнения, еще гораздо проще горожанину или смерду, молодому и сильному человеку, вступить в дружину, кто отвергнет крепкие руки, верное сердце и добрый меч. Мог селянин попытать своего счастья в городе. Весьма возможно, не имевший успеха в городе горожанин мог выселиться в сельскую местность и землю пахать. Тогда все умели пахать, и бояре умели. Но общество, тем не менее, сословное. Можно перестать быть тяглым горожанином и стать служилым княжим человеком, но нельзя быть вне этих сословий. Ни дружинник, ни боярин, ни смерть, ни купец, ни ремесленник, а, так сказать, лицо свободной профессии — это непредставимое нечто для средневекового общества. Таких людей не бывало. Остаться вне сословий — это деградировать на самый низ. Может, потому и общество было такое устойчивое. О здравости, важности, целесообразности сословий и сословного уклада очень и очень стоит подумать нам с вами сейчас. Это наша многовековая традиция. Кстати, возникло духовенство, и еще в домонгольский период тоже сложилось в сословие, хотя в него вступали люди не духовного звания по рождению, не дети священнослужителей, и покидали, и мы этому имеем массу примеров, но кто же скажет, что духовенство не сословие? Это ряд сословий, прежде всего князья. Княжеская власть, монархия Древней Руси. Князь — верховный собственник земли своего княжества, верховный судья, безусловный военачальник, князь — судья и высшим бояром. И вместе с тем князь не феодал на Руси. Дело в том, что, да, князь получал дани со своей земли, но только лишь поскольку он в ней княжил. А когда освобождалось место на более престижном столе, и князь переезжал, скажем, с Овруческого стола на Черниговский, он начинал получать более богатые черниговские дани, а Овруческие переставал. Как просто князь Мстислав или Глеб, а не как князь Смоленский, князь Полоцкий, князь Владимира на Клязьме, князь не получал вообще ничего. Он ничем таким не владел. Кстати, княжеское сословие единственное было абсолютно замкнутым, что очень здраво. Они переезжали со стола на стол, и вместе с тем люди не княжеского происхождения уже в XI веке не занимают княжеские столы. Была одна попытка в Галицкой земле, и попытка, кстати, неудачная, подтверждающая общее правило. Боярин выкнежиться не мог. Князь, как мы видим, мог многое. Земля была заинтересована в князе. Вот около полутора лет Новгород остался без князя, и была в новгородцах туга великая. Те же-то, они вроде от главного эксплуататора избавились, надо бы на митинг собраться, да попьянствовать всласть, а они тужить вздумали. А нет, ни княжеская земля, тем более ни княжеский город, терял в престиже, в уважении окружающих. Он легко мог потерять свою независимость и стать чьим-то пригородом. Безусловно, князья пользовались огромным уважением, их слушались, перед ними шапку ломали. Но были ли они неограниченными властителями? Ни в коем случае. Ни в коем случае. Князь даже не мог собрать ополчение без воли своего города. Он мог воевать со своей дружиной, набрать добровольцев, но только город ополчал себя сам. А дружина? Дружина, постепенно вбирая в себя местную городскую знать, формировала в IX-X веках и уже в XI веку сформировала русскую аристократию, боярство. Боярство судило, ездило в посольствами, из бояр выбирали города на высшие городские должности, например, на должность Тысяцкого, некий противовес князю наподобие английского лорд-мэра. Во всех крупных городах была должность Тысяцкого, это не просто глава ополчения, это глава города, глава городской демократии, хотя обязательно аристократического происхождения. Итак, русские люди ценили род. Представьте себе русское слово «благородство». Оно очень много значит. Мы можем сказать, это человек благородный в несобственном смысле. А что оно значит изначально? Благого рода. Тогда не безразлично было, какой семьи, какого рода, князь, какого боярин. Хорошее воспитание, хорошая семейная традиция – гарантия праведного служения. Это сейчас нам все равно, в какой канаве родился политический деятель. Тогда это касалось последнего смерда. Ну, наконец, исконно на Руси и демократия. Я вот уже сказал, что только город мог сам себя ополчить. Город созывал вече, где решал важнейшие вопросы. Кроме того, большой город делился на концы. Концы собирали кончанские веча. В масштабе улицы или слободы существовал сход. Такой же сход от древнейших, еще глубоких языческих времен существовал и сельский по всей русской земле. И что мы видим? Между тем, кому победить, князю Ярополку или Владимиру, явно решает аристократия и в значительной степени демократия, по крайней мере, киевская. То же самое с поре и междоусобице Ярослава Мудрого со Святополком Окаянным. А возьмем еще попозже. Киевляне изгоняют вон старшего и вроде бы законного преемника Ярослава, князя Изяслава Ярославича. А еще позже, в 1113 году, киевляне, забывшегося и увлекшегося, я бы сказал, совместными предприятиями, князя Святополка Изяславича, Святополка II, тоже вышвырнут вон, киевское восстание. Нет, князь не мог приступить воле всей земли. Вы можете теперь обратиться к изучению этого материала. Можно посмотреть первый том Василия Осиповича Ключевского, его курса русской истории, а еще лучше две большие его работы «История сословий» и «Боярскую думу Древней Руси». Можно посмотреть крупнейшего современного исследователя домонгольской нашей истории, домонгольского периода, Игоря Яковлевича Фраянова. Его работы отличаются заголовками, называются одинаково «Киевская Русь». Фраянов Игорь Яковлевич, «Киевская Русь». Его работа совместная с историком Дворниченко «Города-государства Древней Руси». Вы составите себе, несомненно, представление о правах, свободах и вольностях русской земли. В этой ситуации не могло идти и речи о том, что какой-то правитель осмелится посягнуть на веру отцов. Каким же образом стало возможным крещение Руси, то есть превращение Руси окончательно в христианскую державу с христианской культурой, мы разберем с вами в день памяти святого Владимира. А относительно святой равноапостольной Ольги отметим, что она действительно в пределах возможностей сделала чрезвычайно много. Она необычайно расширила христианские связи и контакты, открывая тем самым зеленую дорогу миссионерству на Руси. Она даже сама не уклонилась от поездки в Константинополь ко двору византийского императора, как христианская правительница, хотя еще и не христианской державы. Она поддерживала храмы в русской земле. Вот маленькая гипотеза. Ее приходской храм, мы знаем, в Киеве был Ильинским. А на месте, где родилась и выросла будущая русская святая, в Выбутах под Псковом, тоже Ильинский храм. Правда, этот каменный храм 15 века, но храм существовал там гораздо раньше. Икона этого храма, Выбутский Илья, написана еще в 13 веке. Весьма легко предположить, что храмы эти соименные в силу того, что и Выбутский храм первоначально основан старанием Ольги. На далекой-далекой Псковской земле, конечно, более языческой, нежели Киев тогда. И, вне всякого сомнения, Ольга — просветительница. Она человек книжный. Ведь посмотрите, нет ни малейшей проблемы в организации открытия приходов на Руси. Почему? Потому что был Кирилло-Мефодиевский перевод Евангелия, Паримий, значительной части богослужебных текстов. А это означало, что приглашались ученые славянские христиане из болгарской, из чехоморавской земли, может быть, из византийских владений, ибо славянское население Крыма жило в византийских владениях и было христианским. Славянское население было и на Балканах, на родине Кирилла и Мефодия, в Фессалониках всегда был славянский квартал. То есть Ольга в полном смысле этого слова «великая просветительница». Одним оказывала поддержку, другим показывала пример. Она могла оказать христианам большую поддержку, как глава государства, как княгиня регенша при юном Святославе. Безусловно, среди знати, среди дружинников, именно при Ольге увеличивается резко число христиан. Княгиня показывала пример. Княгиня и приближала к себе, несомненно, христиан, а следовательно, христиане в знати, в складывающейся аристократии занимали все более солидное место. Вот обратите, уважаемые слушатели мои, на то, как это важно, как нам важно с вами сейчас, чтобы в нашей новой, складывающейся знати было все больше и больше христиан. Не надо воротить нос при слове «знать». Все люди, знаете ли, разные. Все люди равны перед Богом, но люди разные. Одни более талантливые, другие менее талантливых. Бросовых людей нет, и тем не менее не все люди становятся видными предпринимателями, профессорами и преподавателями высших, средних учебных заведений. Вот где нам с вами важно, чтобы было, возможно, больше православных христиан. Офицеры — это тоже своего рода знать. И офицерская стезя, офицерский путь — это, в общем, дорога к будущей аристократии российской. А следовательно, нам с вами очень важно, чтобы, как и при Ольге, все больше и больше офицеров становилось бы нашими братьями во Христе. Вот как рисуется историческая роль равноапостольной княгини Ольги и в чем основа надежды нашей и сейчас в нашей деятельности и в нашей молитве, обращенной к нашим святым заступникам, в воссоздании Руси в ее традиционных структурах.
Это была запись из фондов радиостанции «Радонеж». Вы слышали голос нашего преснопоминаемого замечательного автора Владимира Леонидовича Махнача. Дорогие братья и сестры, продолжая тему крещения Руси, предлагаем вашему вниманию беседу доктора филологических наук, профессора Александра Николаевича Ужанкова о святом равноапостольном князе Владимире Великом, личности в истории России исключительной, судьбоносной, через которого Господь явил Руси великое счастье, православную веру.
Вот что важно для древнерусских книжников, это рассматривать историю как разворачивание божественного промысла во времени, о народе. И вот как летописцы воспринимают духовный подвиг и выбор князя Владимира как божественный промысел. Это очень важно. Но чтобы осуществился такой божественный промысел и о человеке, в данном случае князя Владимира, потому что он должен выбрать был веру и креститься, и о народе, потому что он должен был крестить народ и превратить его в крестьян или в христиан. И В этом древнерусские книжники видели особый, глубочайший смысл новозаветной истории. Вот если ветхозаветную историю был избранный Богом иудейский народ для хранения заповедей, они их не сохранили, то в новозаветный период, вот с позиции древнерусских книжников, появляются, во-первых, новый народ христиане, потому что здесь нет национальности ни иудеев, ни эллинов, ни римлян, да? Вот, но самое главное, уже вот древнерусские летописцы осмысливают приход христианства на Русь. Мы работники 11-го часа. Мы последними из европейских народов приняли христианство. И хотя древнерусский книжник не говорит, что и последний будет первый, но эта роль, особая роль от восточных славян, хранение православия, она была очень важна. И мы с вами уже как-то говорили, что в слове законе благодати первый митрополит из русских, Ларион, первый юбилей крещения Руси в 1038 году, в знаменитом слове в законе благодати, как раз и формулирует эту важнейшую историосовскую идею, богословскую идею. Русь избрана Богом для хранения православия до страшного суда. Это, собственно, и есть русская идея. Вот у истоков, получается, стоит князь Владимир, потому что именно он из трех вер, тогда распространенных в мире среди народов, избирает именно христианство. Но мне кажется, что интересно нам посмотреть на князя Владимира под глазами летописцев и книжников того времени. Не то, что мы думаем сейчас о нем, а вот как воспринимали и его выбор книжники и летописцы, и, естественно, как осмысливали последствия этого выбора. То есть вот сама история Руси. Должен заметить, что в Древней Руси любое событие осмысливалось через призму Священного Писания. То есть, в принципе, нет ничего в истории такого, чего бы не было, уже в Библии не описано, не истолковано. И поэтому, чтобы понять глубинный смысл происходящих событий, нужно было непременно посмотреть, а есть ли вот эти вот библейские аналогии исторические в Священном Писании, ветхозаветном истории. И когда находят их, то тогда уже, соответственно, и дают им особое толкование. Вот с князем Владимиром было то же самое. Скажем, поскольку, в принципе, русский народ – это потомки Иофета праведного, то есть одного из сыновей Ноя, значит, на русском народе, естественно, и сказывается и божественный промысел, и вот те пророчества, которые были в Библии. И у разворачивания истории в новозаветной есть продолжение ветхозаветной истории. Киевским князем Владимир Святославич становится в 980 году. И, по сути дела, начинает новую христианскую эпоху в истории Древней Руси. В принципе, мы знаем, что в Киеве уже и до этого были храмы православные, во всяком случае был соборный храм Ильи Пророка, он упоминается в летописи еще в середине X века, и, по-видимому, были и другие храмы, то есть христиане уже были, но христианство еще не было государственной религией. То есть вот, собственно, при князе Владимире она станет христианской религией. Уже и бабка его, княгиня Ольга, была христианкой, и здесь параллель, естественно, с Еленой, которая принесла крест из Иерусалима в Константинополь. Ну и, естественно, аллюзия, такая историческая параллель, аналогия, возникает и князь Владимир, и Константин Великий, который христианство распространил в качестве государственной религии у Византии. Так что здесь вот исторические аналогии, исторические параллели напрашиваются как бы само собой. Но что касается библейских параллелей, здесь, конечно же, очень важно посмотреть, каким видели летописцы Владимира язычником и каким он становится христианином. Уже происхождение его от свободного отца, князя Святослава, и рабыни матери, его мать Малуша, как свидетельствует летопись, была ключницей княгини Ольги, в исторической ретроспекции роднит его с библейским Измаилом, сыном Авраама и египтянки Агари, служанки Сары. Оба оказались притесняемыми женщинами. После рождения у Сары первенца Исаака сказала она Аврааму: «Не наследует сын рабыни сей сыном моим Исааком». предпочтение вот это свободному Ярополку Святославичу отдает и полоцкая княжна Рогнеда. Как свидетельствует поиск временных лет, не хочу Разути Рабичича, то есть сына рабыни, но Ярополка хочу. Вот не ведала княгиня Рогнеда, как до чего отказывается, и как Господь свидетельствует об Измаиле. «От сына рабыни я произведу великий народ». Это книга Бытие, 21, 13, 18. И произошли от него 12 князей, племен их, то есть 12 колен народа Израилева. И в селениях их, в кочевьях их будут сыны Измаилова. И вот что немаловажно, как подчеркивает древнерусский летописец, не от свободного Ярополка, старшего брата Владимира, убитого как раз вот в столкновении за киевского княжения, а от Рабичича Владимира произошли 12 князей нового народа христианского. Владимир же просвещен, то есть имеется в виду крещением, сам и сынове его, и земля его. Бебо у него сынов 12, выше славы Изяслав, Ярослав, Святополк, Всеволод, Святослав и так далее, и так далее. И наче ставите города и по Десне, и по Востре, и по Трубежеве, и по Суле, и по Стугне, и по Чайно Рубате, то есть набирать. Мужей лучшие от славяны, кривича, от чуди, от вятичи, и от сих насели грады. Ну, не случайно скандинавы называли Древнюю Русь Гордарикой, то есть страной городов. Вот, собственно, все начинается как раз с Владимира. Именно он стал ставить города по различным рекам. Но в данном случае нас вот, и меня интересует то, что у князя Владимира, как свидетельствует летописец, было 12 сыновей. То есть понятно, что аналогия с 12 коленами народа Израилева, и тут будет 12 колен народа русского. То есть вот, дескать, в новый период, новозаветную историю, появляется вот такой же Богом избранный народ.
Но натяжки-то ведь никакой нет, Александр Николаевич. Действительно да, это так?
Ну, в общем-то, так, конечно. Но вот если посмотреть, там еще есть в летописи еще замечательная одна аналогия князя Владимира и Соломона. Объясняя женолюбство Владимира, у него, как мы знаем, Владимира Язычника было 5 жен и 800 наложниц, летописец находит своеобразное такое оправдание в подобном пристрастии к женщинам и премудрого Соломона. «Бебу рече у Соломона жен 700, а наложниц 300».
Ну, не эти. Тут красного словца. Ну, я не подвергаю Библию сомнению, я про Владимира. Мне все кажется, что это некое прибавление.
Тут, понимаете, здесь еще ведь что важно. Но, с одной стороны, вот совершенно очевидно, что если у него было 5 жен и 800 наложниц, то сыновей-то у него явно было больше, а не 12. Но вот летописец выбирает именно 12 имен, причем в летописи дважды есть перечень этих имен, и там в первом списке и втором списке есть небольшая разница, почему? Потому что один из князей и сыновей умер, но его сразу же то, что место занял другой. То есть совершенно очевидно, что древнерусским книжникам важно было показать именно эту библейскую параллель. 12 колен народа русского. Ни больше, ни меньше. То есть вот аналогия такая полнейшая. Зачем это нужно? Нужно понять божественный промысел о русском народе. Значит, опять же таки, если он сравнивается с Соломоном, то тут тоже нужно понять, почему так или иначе. И здесь, скажем, нужно нам рассмотреть как бы две версии или две ветви вот, разбития этих смыслов. С одной стороны, совершенно очевидно, что древнерусский книжник, человек православный, показывает Владимира язычника, одержимого грехами. Но как Иларион, и об этом мы с вами чуть-чуть позднее будем говорить, в своем знамением слова «Законе благодати» сказал, что вошел он купель и с ризами ветхого человека, то есть вот язычника, сбросил все греховное, все мирское, и уже приуготовился к пакобытию, то есть новому бытию, к новому веку жизни нетленной. И уже вошел с именем Владимиром купель, это языческое имя, а вышел из купени с именем Василий, в котором и наречейся в книге жизни, то есть вот той книге, которую Господь записывает праведников. Если язычник грешен и раскаялся в своих грехах, вошел в купель и обновился крещением, он выходит уже из купели совершенно чистым человеком. Ему нельзя вменять то, что он делал язычником. Почему? Потому что здесь произошло сильнейшее покаяние, И происходит действительно обновление души человека. То есть, по сути дела, это новое рождение. И получается, что он выходит с новым именем, Василием, который и будет записан в эту книгу жизни. Это первое. Ну и сюда нужно еще ведь добавить. Скажем, даже если мы посмотрим на Корсунскую легенду о крещении князя Владимира, и там не случайно описывается слепота. Когда он взял Корсун, да, его поразила слепота. Слепота какая? Физическая или духовная? Понимаете, когда священник ему говорит: «Крестись, и ты прозреешь», он как язычник разумом своим воспринимает эту рекомендацию как рекомендацию некого врача. Да? То есть вот крещение – это средство избавления от физической слепоты. Но священник-то имел в виду совершенно другой смысл. «Крестись, и ты прозреешь духовно». А Владимир, понимая первый смысл, потому что он еще пока умом, то есть духом своим не может это еще понять, только разумом он все это воспринимает, входит в купель, ну это одна из причин, я хочу сразу подчеркнуть, там были еще и другие причины крещения, потому что это уже осознанный выбор, и вот личный, так и уже своего народа, но в данном случае меня интересует вот именно этот момент, разумея, что он может получить исцеление физическое, он входит в купель, но получает он и физическое, и духовное. Это ведь, опять же таки, прообраз для нас. Это нам напоминание, что есть крещение, что творит благодать Святаго Духа, которая нисходит на человека. То есть пропадает и физическая слепота, а самое главное, открывается духовное зрение. Вот тогда он уже начинает видеть умом божественный промысл и о себе, и о своем отечестве, о своем государстве. И тогда, крестившись сам, он уже ведет и народ свой к этому крещению. Он уже действительно, как равноапостольный князь, приводит к крещению все свое отечество. И, собственно, русская земля, вот как православная земля, по сути дела, начинается с его правления. Это вот первое. Да, параллель с язычником Соломоном. Теперь другое. Скажем, оба снискали себе славу служением Богу. Раскаяние в грехе и прелюбодеянии, крещение, приводит к спасению Владимира. А Соломона не спасает даже строительство храма во имя Господне. И вот тут очень важная такая вот параллель. То есть Библия, особенно ветхозаветная история, показывает не только примеры благочестие, но и как раз вот те примеры, которые нужно преодолевать, наверное, так, которых нужно вот то, что не мог сделать Соломон, он же не мог креститься еще, да? То есть вот теперь Владимир уже может сделать. И, скажем, замечательная параллель, которую летописец проводит в летописи. Соломон намеревается построить дом имени Господа, Бога своего. Это третья книга Царств, 5.5. Князь Владимир по мысли создать и церковь Пресвятой Богородицы. По окончании работ Соломон возводит руки свои к небу и сказал: «Господи, Боже Израилев, небо и небо небес не вмещают Тебя, тем менее храм сей, который я построил имени Твоему. Но призри на молитву раба Твоего, услышь молитву, которая будет молиться раб Твой на месте сем». Это третья книга Царств. 7.51 и 8.22.30. Аналогичным образом поступает и князь Владимир. Построил храм Успения Пресвятой Богородицы, вот первый успенский храм на Руси, а успенские храмы будут столичными храмами в Киеве, во Владимире и в Москве. И тем самым он посвящает, по сути дела, Киев Богородице, заступничеству Богородицы, как, собственно, и Владимир, и как, собственно, и Москва. Так что вот здесь вот центральные успенские храмы. Так вот, закончив строительство этого успенского храма, мы ее больше знаем как Десятинную церковь, потому что он княжескую десятину на содержание храма выделил. Так вот, Владимир, видев церковь совершенную, вшед в ню и помолися Богу глаголя: «Господи Боже, призри на церковь Твою всю, юже создал недостойный раб Твой, во имя родшее Те Матери Преснодевы Богородицы. Аще кто помолится в церкви сей, то услышу молитву его, молитвы ради Пречистой Богородицы». А затем оба. И Соломон в свое время устраивает праздник велик, длящийся 8 дней. Сделал Соломон в это время праздник. 8-й день Соломон отпустил народ и благословил царя, радуясь и веселясь в сердце о всем добром, что делал Господь. И князь Владимир, праздновавши князь дней 8, сотворивши праздник велик, взывая множество народа, видя, же все люди христиане сущи, радовавшися душою и телом». Видите, то есть и у строительства храма, и опять же таки празднества, и тоже не случайно, за семь дней сотворил Господь мир, вот тут тоже седмицу праздновали, а восьмой день, будущий век, жизнь нетленная, вот тут восьмой день уже, так сказать, уже празднества закончились, новая эпоха начинается, уже делание. И вот, подводя итог жизненному пути князя Владимира, летописец древнерусский находит еще одну историческую аналогию, но уже из новозаветного периода истории, и сравнивает заслуги киевского князя с деянием равноапостольного византийского императора Константина. «Сей есть новый Константин Великого Рима, и же крестися сам, и люди вся своя, тако и сей Владимир сотвори подобно ему, аще бо и прежде на скверную похоть желая, но после же прилежа к покаянию, яко же и апостол вещеваха, и где же умножится грех, то изобилует благодать». Дивно же есть се, коли добро сотворил русской земли, крестившую, а потому и достоин принять венец с праведными и ликоствование, то есть ликование, с Авраамом и с прочими патриархи. То есть вот важен вот этот момент. Мы ведь прекрасно знаем, что нет человека не без греха. Но вот, вот эти вот апостольские слова, где умножался грех, тут уже изобиливает благодать. Это как раз вот князю Владимиру и уже новокрещенному русскому народу. То есть уже теперь отступились от тех грехов, которые были. И не случайно, что вот князь Владимир вступает в законный брак с византийской принцессой, и уже теперь вот в законном браке он будет пребывать. Все, что было до этого, это уже становится вчерашним днем. А теперь уже человек новый и будет созидать новое государство, которое будет называться Русью, как государство православное. Здесь еще очень важно обратить внимание на то, как осмысливали в XI веке вот этот духовный подвиг и выбор князя Владимира. Мы знаем, что он представился 15 июля по старому стилю 1015 года, немного поболев, вот Господь праведникам своим дает возможность поболеть с тем, чтобы осознать и бременность бытия и возможность осмыслить свою жизнь и с покаянием, с причастием уже отойти в жизнь иную. И призвав своего сына, одного из младших сыновей Бориса, отдав ему войско, Владимир и почил, пристал пред Богом. Вот здесь немаловажно не только то, что первыми русскими святыми становятся Борис и Глеб, и проявили они подвиг смирения и уважения к своему старшему брату, и во многом их подвиг смирения – это уподобление Христу, мы с вами об этом говорили уже. Так вот, здесь немаловажно, как оценивать древнерусские книжники и самого князя Владимира. Для канонизации, то есть для прославления в церкви византийской, а потом на Руси, непременно должно было быть два условия. Первое – это чудеса. Второе – нетленная мощь. И вот летописец замечает, что нет чудес на могиле у князя Владимира. Он похоронен был в Десятинной церкви, и вот чудеса не происходят. Вот в случае с Борисом и Глебом чудеса тут же стали происходить. Значит, Господь не прославляет своего угодника чудесами. Конечно же, возникает вопрос, а почему? Вот почему даже в 80-е, в 90-е годы летописец подчеркивает это? То есть спустя почти там, 80 лет, он говорит, слабо мы молим Бога, чтобы он прославил чудесами или даром чудес своего угодника князя Владимира. Значит, для древнерусского книжника чудеса – это как свидетельство Божьего прославления праведника. Но вот почему книжник говорит, что мало молимся? То есть мы маловеры, слабая молитва. И так далее. Но это как и подобает православному человеку. Но с другой стороны, А вот давайте окунемся в атмосферу 1015 года. Много ли христиан по убеждению? Вот почему еще и византийцы усомнились, что могли ли просидеть на Руси вот такие божьи угодники, как Борис и Глеб?
Значит,
даже, да, Даже там в 70-е годы, когда перенесение мощей было Борисея Глеба, митрополит грек усомнился в 72-м году, что нетленные мощами лежат, что Господь их прославил. Понимаете, а еще раньше, в 15-м году, много ли было таких вот христиан, истинных христиан? Конечно же, мало. И вот теперь представьте себе на минутку, что у гроба князя Владимира начинают твориться чудеса. Кому бы поклонялись еще недавно язычники, а может быть и оставшиеся язычники, потому что еще не прошло даже и двух поколений христиан. Понимаете, то есть еще нет чистоты в христианстве, они ведь многие еще язычники. Значит, поклонялись бы не Творцу, а Его творению. То есть вместо вот тех вот кумиров, которые Владимир сверг с гор киевских, поклонялись бы новому кумиру. То есть построили бы кумира князя Владимира и поклонялись бы ему. Почему? Потому что если Перун, Дажбог, Стрибог и Хорс чудес не творили, а здесь бы уже происходили чудеса, значит, бы за творением не увидели бы Творца. Вот насколько промыслительно Господь не посылает вот в раннюю пору прославление князя Владимира.
Это вы так считаете? Или книжник додумался?
Нет, древнерусский книжник об этом ничего не пишет. Это вот мы можем так истолковать. То есть вот, потому что во всем есть божественный промысел. Да? И вот нужно смотреть. Вот когда божественный промысел начинает проявляться? И почему он тогда не проявлялся? Почему он проявляется гораздо позднее? Ведь первое, что произошло, чем отмечена память, 15 июля, да, это победы Александра Невского в 1240 году. И он-то помнил князя Владимира. И именно в Новгороде появится и первая церковь имени князя Владимира. То есть начинается почитание его как местно чтимого князя в Новгороде, а не в Киеве даже. Это вот тоже существенно. Ведь важно нам подчеркнуть, что вот даже с учетом тех событий, которые происходят сейчас на Украине, что крестилась не Украина, а крестилась Русь, крестилась восточные славяне. И что князя Владимира, киевского князя Владимира, стали почитать впервые в Новгороде, как местно чтимого князя. А потом уже его культ уже на всю землю древнерусскую распространяется, то есть на всю православную Русь. Это ведь очень важно. Опять же таки промыслительно, что именно так. Нельзя сказать, что, как это многие, наверное, делают сейчас на Украине, что князь Владимир украинский святой. Нет, украинского святого не может быть. Есть православный святой. И вот в этом тоже есть божественный промысел. А потом уже вот в 13 веке его и память, и культ распространяется все шире и шире. И уже мы видим, когда митрополит Макарий собирает соборы 1547-го, годов и 49-го, то есть вот два больших собора, где были прославлены, вот местно чтимые уже зачислены в ранг святых общерусских, то там упоминается, что и княгиня Ольга, и князь Владимир уже давно почитаются как общерусские святые. Значит, видите, уже прошло несколько столетий, и они уже давно почитаются. То есть, собственно, их к лику святых не нужно было причислять. Пишется, правда, большое новое житие и князя Владимира, и княгиню Ольги, и в степенную книгу царского родословия вносятся их большие жития, и великий Четий Минеи их большие жития.
То есть, а в чудотворениях упоминаются?
Конечно же. Вот в каждом житие уже теперь упоминается чудотворение. Должен заметить, что вот изначально, вот самого первого жития первых русских святых, это чтение Бориса и Глеба преподобного Нестора, написано, как я полагаю, в 1088 году, уже есть описание чудес. Сам Нестор пишет, что сначала о духовном подвиге описал их, а потом о чудесах. Почему? Потому что, собственно, чудо и есть свидетельство Божие о прославлении именно Господом не церковью, не мирянами, не священниками, даже не митрополитом и патриархом, а церковь просто уже констатирует факт, что Господь его прославил и даром чудотворений, и нетленными мощами. Вот это, собственно, очень важно. Это так было в Византии и до синодальной периода на Руси. Так что вот здесь знали, где лежат мощи князя Владимира, чудес не было. Значит, вот ждали, когда начнутся чудеса. Чудеса пошли, все. Значит, уже его можно почитать как равноапостольного князя. Хотя должен заметить, что прославление его в народе и даже в церкви или попытки вот такого. Здесь можно сказать, что не столько прославление, сколько воздавали ему должное за содеянное. Потому что это действительно выбор исторический, цивилизованный выбор Руси и России. То, что избирает Владимир православие, не католицизм, не мусульманство, не иудейство, именно православие. И, по сути дела, и определили вектор развития уже на 1000 лет Руси, то есть до настоящего времени. Так вот, в том же знаменитом слове «Законе благодати» Илларион, это, пожалуй, одно из самых ранних таких вот слов прославления князя Владимира, пишет: «Хвалит же бо похвальными гласы римские страны Петра и Павла, има же веровавши во Иисуса Христа, Сына Божия, Азия и Эфес и Пафм, Иоанна Богословца, Индия, Фому, Египет, Марка, все страны и гради и люди учат и славят кое-что их учителя, и же научиша я православней вере». Ну, здесь я тут церковно-славянский читаю, но я думаю, что все понятно. Иларион начинает с того, что каждая земля, тут даже не столько страны, даже он говорит о землях, потому что это гораздо шире, хвалит своего учителя, и Петра, и Павла, и Иоанна Богослова, и Фому, и Марка, то есть евангелистов, и апостолов. Все страны и народы чтут и славят каждый своего учителя, который их научил православной вере. Хочу обратить внимание, что это одно из самых ранних употреблений термина «православный». Потому что многие говорят, что это термин очень поздний, там 17 века. Нет, вот еще до разделения церквей официального, оно произойдет в 1054 году, Иларион употребляет уже слово «православное», то есть то самое «ортодокса», то, что мы знаем вот в греческом варианте. «Похвалим же и мы, посели нашей, малыми похвалами, великое и дивное сотворившего, нашего учителя и наставника, великого государя земли нашей, Владимира, внука старого Игоря, сына же славного Святослава, которые в годы своего владычества мужеством и храбростью прослыли в странах многих, и победы, и могущество их вспоминается, ныне и прославляется». Вот здесь, опять же таки, пример из Библии. То есть, как в Новой Заветной истории вспоминаются библейские исторические деятели, хоть они и язычники были, да? Точно так же, смотрите, вот старого Игоря, что это старый Игорь? Это значит язычник Игорь. Да? И славного Святослава. Он тоже ведь был язычник, он не принял христианство. Хотя Ольга, его мать, и хотела, чтобы сын принял христианство. Но, тем не менее, Владимир – наследник их деяний. То есть он показан вот такой вот проекцией исторической. Да, они не приняли, хотя могли, а он сделал выбор этот судьбоносный. Наследуя власть по деду своему Игорю и отцу своему Святославу, он тем не менее не идет их путем язычников, а делает шаг в новую жизнь. И уже этот выбор важен не только для него, но и для всего народа.
Вы слушали беседу профессора, доктора филологических наук Александра Николаевича Ужанкова о святом равноапостольном князе Владимире. 28 июля мы будем вспоминать этого замечательного святого, и накануне, 27 июля, в эфир выйдет вторая часть беседы Александра Николаевича Ужанкова.